Лев Толстой тоже проповедовал, только по-другому, делился собственными терзаниями, безответными поисками Бога, страхами, сомнениями. Себя выставлял на суд, делился своими откровениями, пытался жить по-другому. Это привлекало, появились толстовцы. Его ругали, его высмеивали, о его идеях спорили, но он продолжал владеть умами. «Не прожгла вас ненависть, нет ее вас, слабого для такой войны», — говорил нам командир полка, танкист, который два раза горел в танке. «Такая война миром не может кончиться, либо мы, либо они». Совесть — таинство, она сама себе судья. Она тот высший суд, который не может быть опровергнут. Он высшая инстанция, апеллировать уже не к кому. Совесть бессознательна. Она не принимает в расчет выгоду, тысячу раз подтверждает ее божественное происхождение. От Абдусалама Гусейнова я слыхал любопытное замечание, что краска стыда появляется только на видных частях тела — лицо, шея, уши. В 1919 году в Зимнем дворце устроили выставку художников всех направлений — от академиков до футуристов. С тех пор ничего подобного мы себе не позволяли. Время от времени попадаются мне остатки записи для блокадной книги. Большую часть — это отрывки из рассказов блокадников. 40 градусов мороза, ослепительное солнце, необычно яркое, потому что снег не по-городскому чистый. Сам город оцепенел. Бесшумно движутся люди. В этой белизне они кажутся серыми, грязными, обернутые тряпьем. Или хватает сил набрать снег для чайника. Объявление. Вожу покойников на кладбище за хлеб 300 грамм. Виктор Правдюк рассказывал по телевидению, а затем мне лично, о том, как Георгий Константинович Жуков приказывал без суда расстреливать офицеров, в частности летчиков, в 1942-43 годах. За что? За сдачу позиций. За поражение, да мало ли за что. Войну любая неудача — повод. И обязательно кто-то при этом записывал. В архиве генштаба есть солидная тетрадь, там записаны его расправы. Сам он в своих воспоминаниях об этом ни слова. Было 13 изданий его книги на 2007 год. И всюду дополнения, поправки. Они вносились и после смерти автора, и по многу. Кем? Редакторами, историками. Поправляли, приводили в порядок. «Время времечко бежит, время катится», — начал он солдатскую нашу поговорку. Дальше там шло фронтовое. Если бы Сталин не поднял руки, останавливая овацию, так бы мы и стояли и хлопали до сих пор. Лазутин, делегат 17-го съезда ВКПБ. «Прелестная женщина, душегрейка». Старый питерский певец, лирический тенор, доживал под Мюнхеном свой век, женой, дочкой. Никто здесь не знал, каким кумиром он был в России. Иногда он тихонько напевал, соседи думали, что это звучит проигрыватель. Когда мы жили в Мюнхене, мы с ним гуляли, ему нравилось материться. Ругался он мастерски, про свою жену говорил «баба с яйцами», дочь называл «волчица». А пел так, что женщины млели от его нежного голоса. Наполеон умел терпеливо выслушивать возражения, но до определенного предела. Одного спорщика он спросил: «Видите ли вы эту звезду?» «Нет». «А я ее вижу отчетливо. Так что до свидания. Доверьтесь тем, кто видит дальше, чем вы». Чем талантливее шахматист, тем дальше он видит ход партии. Что же касается полководца, политик, экономист, многих касается. Наполеон сумел выразить это великолепно. Побывав в английской палате лордов, 1697 год, Петр Великий заметил: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду. Вот чему нужно учиться у англичан». «Молчим про Катынь» не разрешили в прокат польский фильм «Катынь» Анджей Вайда. «Молчим про депортацию чеченцев, черкесов, кабардинцев, калмыков, немцев Поволжье и прочих народов в годы Великой Отечественной. Перестали врать, стали молчать». Все лучшее создано любовью. Все лучшие созданы любовью. Я результат любви, и моя дочь — дитя любви. И все, кого я любил, чувствовал, они получились из любви. Валентин Катаев. Однажды нам, молодым писателям, устроили встречу с Валентином Петровичем Катаевым. Мы были заворожены виртуозностью его письма. Как стилист, нам казалось, он не имел равных. Он читал нам отрывок из своего романа «Трава забвений». Кто-то спросил его, не перегружен ли такой стиль сравнениями, метафорами и прочей оснасткой, на что Катаев признался, что он старается укротить себя и не может, лезут они под перо, не одолеть их, не вскокетство, оправдывался он. Мы слушали его, завидуя такому избытку. Он горцевал перед нами своим талантом, подлинным. Много позже сравнивали его с Буниным, установили для себя, в чем разнятся эти, казалось бы, схожие дарования. В своих записках «Окаянные дни» Бунин вспоминает, как в Одессе в 1929 году к нему зашел молодой Катаев. «Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил, за 100 000 убью кого угодно». Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки. Интересный набор. Примечание Даниила Гранина. В романе «Трава забвения» Катаев подробно описывает свои встречи и разговоры с Буниным, одним из немногих для него великих русских писателей, своим литературным учителем, своим любимцем. И ни слова о том, что так поразило Бунина. Настолько, что он написал об этом, опубликовал. Публикация была известна Катаеву. Не отозвался, не оправдывался, не пояснял. Трава забвения укрыла брезгливый приговор учителя. В нашем Ленинградском союзе писателей работала одна одесситка, Тая Григорьевна Лишина. Она дружила с Ильфом, Петровым, Олешей, со всей знаменитой одесской группой. Знала хорошо и Катаева. «Бандит», — говорила она нам. Самый настоящий. Он же тогда не стеснялся. Пахан и в литературе остался бандитом. В пример она приводила его роман «Алмазный мой венец», где он бесстыдно создавал себе рекламу с помощью классиков. Маяковский, Олеша, Зощенко, Горький, Есенин всех делал корешами, дружбанами, а то и завистниками. Наверное, он действительно чтил Бунина, преклонялся перед ним, но в той же траве, как Желчинской пренебрежительной издевкой описывает он вдову Ивана Алексеевича, которую посетил в Париже. Ведь она была женой Бунина, единственной, всю жизнь сопровождала его. Пишет о Бунине и ни слова о том, с какой ненавистью Бунин проклинал большевизм. «Окаянные дни», может быть, самое страстное, страшное и непримиримое создание Бунина. Обвинительный акт, приговор всей революции 1917 года, Волошину, всем, кто надеялся и поверил, хоть как-то принял. В этом Бунина можно считать провидцем. Есть несколько писателей русских, которые каждый по-своему разоблачили Октябрь. Они с позаранок увидели, что эта революция не имеет оправдания. Самое великое ее обвинение создано Шолоховым в «Тихом Доне». Весь человечный преступно для Григория, и белый, и красный. Революция безвыходна, ненависть и тех, и других губит Россию, губит народ, раздирает его на части. У победителей нет оправданий. Они запятнали себя ложью, террором, они изгнали сотни тысяч русских, лишили родины тех, кто оставлял славу, гордость страны. Россию раскололи и надолго. В романах, повестях, в эссеистике есть подлинность тех чувств, настроение, что переживали современники в годы войны и революции. Все это минует документы, нет этого в газетах. Художественная проза сохраняет именно эту исчезающую эманацию истории, его драгоценную подлинность. У Бунина звучат разговоры тех лет, язык ораторов. Они составили заговор зомбировать всю Россию, чтобы проще управлять, сделать из нас быдло. Изготовить стадо, скотов, полезную, безмолвную, послушную скотину с помощью ТВ. Пусть после работы сидят перед экраном и смотрят, как истязают, убивают, ловят, судят. Кругом бандиты, садисты, маньяки. Таким образом нагоним страх, Без страха нельзя, во всяком случае, не дадим думать, никакой пощады, никакой пищи для размышлений, мозговую активность прекратить.